говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», «Унесенные ветром», «Боб Дилан» подготовила передачу в нашей нью-йоркской студии Марина Ефимова. Программа впервые вышла в эфир 27 ноября 1997 года. How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand?
На волнах «Радио Свобода» передача «Унесенный ветром. Портрет Боба Дилана». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. В Америке вышел новый компактный диск «Тоска по любви» с песнями Боба Дилана, когда-то знаменитого, а теперь основательно забытого американского барда. Настолько забытого, что одни путают его с его сыном Джейкобом, певцом довольно популярным среди молодежи, другие думают, что он умер, поскольку он за последние 10 лет не выпустил ни одного музыкального альбома, третьи вообще никогда не слышали его имени. А между тем, в 60-70-х годах не было в Соединенных Штатах, да и в Европе, человека, который бы не знал, кто такой Боб Дилан. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Песня Дилана «Ответ знает ветер», которую вы сейчас слышали, состоит только из вопросов. Сколько дорог должен пройти человек, чтобы стать мужчиной? Сколько морей должен пролететь голубь, чтобы уснуть, наконец, на песке? Сколько раз человек поднимет глаза вверх, прежде чем он увидит небо? И только в последней строчке каждого куплета поется «Ответ, мой друг, знает ветер». «Ответ знает ветер». Эта песня стала гимном американской интеллектуальной молодежи, а сам Боб Дилан – символом 60-х, самым знаменитым автором так называемых «песен протеста». Почему именно он? На этот вопрос отвечает историк и журналист, знаток творчества Дилана Джонатан Сандерс.
Ну, прежде всего, Боб Дилан – поэт. То, что он писал – это настоящая поэзия. Другое дело, Дилан – исполнитель. У него никогда не было такой большой аудитории, как у Фрэнка Синатры или у Битлз. Его вещи часто приобретали популярность в исполнении других музыкантов. Но его фразы, названия песен давно уже стали частью поп-культуры, причем на всех уровнях. Американские президенты цитировали строчки из песен Дилана. Главный печатный орган контркультуры, журнал Rolling Stone, взял свое название из его песни 65 года «Like a Rolling Stone», «Как катящийся камень». Была даже одна террористическая группа в 60-х, Weatherman, синоптики, которая взяла свое название из знаменитой в свое время песни Дилана «Вам не надо быть синоптиком, чтобы знать, откуда дует ветер». Словом, его поэзию растащили по строчкам. Тысячи американцев использовали их в разговоре, даже не зная, кто их написал. Я думаю, через 100 лет Боба Дилана будут помнить как одного из самых значительных американских поэтов 20-го столетия.
Одной из самых поэтических песен Дилана считают песню «Мистер Тамбурин Мэн» — новый загадочный вариант «Крысолова из Гамельна». Обратите внимание, если это возможно по радио, на очаровательный тонкий рисунок мелодии в этой песне. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Mr. Tambourine Man, play a song for me in
in a jingle jangle morning, I come following you.
Поманите меня своей песней, мистер Тамбурин. Я не сплю, я не занят. Моя империя рассыпалась в песок, из которого она и вышла. Мне некуда идти, мне не с кем встречаться. И в одно прекрасное утро я вполне могу последовать за вами.
Tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I'll come following you.
Перевести Дилана на русский язык почти так же трудно, как перевести на английский, скажем, Окуджаву, и поэзию его песен, и их социальный или, лучше сказать, исторический подтекст. В Америке, кажется, только Набоков сумел настолько оценить Окуджаву, что поместил его строчки, написанные латинскими буквами, в свой английский роман «Когда трубач отбой сыграет и острый локоть отведет». Известный критик Нат Хентер в 70-х годах писал о Бобби Дилане.
Большинство песен протеста слишком прямолинейны и потому глупы. Песни Дилана необычайно действенны, потому что необычайно поэтичны. Он художественно артикулирует эмоции, которые бушуют в душах этих ребят. Стыд за атомную бомбу, горе из-за гибели президента, ужас Вьетнамской войны. И, боже, как этот мальчишка трогает сердце. Когда он пел свой «Rolling Stone», я так расплакался, что вынужден был выйти.
Эй, каково это? Остаться совершенно одному, ни с кем не знакомым, потерявшим путь к дому. Эй, каково это? Катиться самому по себе, как катится камень. На волнах Радио Свобода передача «Унесенный ветром. Портрет Боба Дилана». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Он же Роберт Зиммерман, вырос в глуши в городке Хиббинге, штат Миннесота, в любящей еврейской семье. Его родители с тихим отчаянием смотрели, как сын, вместо того, чтобы учиться, часами тренькает на гитаре в своей комнате, но вмешиваться не решались. И Боб Дилан без помех отыскивал подходящий для себя ритм, тональность, музыкальный ключ к своей поэзии. «Только пришли мне ключ», — поется в одной из его песен, — «и я найду к нему дверь». Даже если на это уйдет вся моя жизнь. О музыкальной стороне творчества Дилана рассказывает профессор истории поп-музыки Кевин Зембелла.
Песни Боба Дилана – это тот случай, когда музыкальную характеристику автора нельзя отделить от его поэтической характеристики. Он, безусловно, не певец, не вокалист, но и не в полном смысле поэт. Он именно бард. С ним вы получаете, так сказать, весь комплект. Но в отличие от песен многих других бардов, песни Боба Дилана часто исполняли другие певцы. Более того, иногда эти певцы-то их и прославили. Например, песню «Мистер Тамбурин Мэн» сделала хитом группа «Бёрдс», а песня «Ответ унес ветер» именно в исполнении группы «Питер, Пол и Мэри» стала самой известной песней 60-х. Боб Дилан – родоначальник эры фолк-рока, народного рока, начавшейся, как считается, в 65-м году. Дилан был горячим поклонником Вуди Гатри, создателя и исполнителя народных песен «Фолк Сонс». И Дилан впервые положил слова, типичные для этих «Фолк Сонс», баллады или стихи с социальным политическим подтекстом, на ритм рока, на рок-бит. До него исполнители рок-н-ролла ограничивались довольно однообразными и часто примитивными куплетами, типа «I love you», «You love me». Дилан дал рок-н-роллу социальное и философское звучание.
Джон Леннон написал однажды: «До Боба Дилана мне даже в голову не приходило, что песня может быть такой личной, такой интимной, такой абсолютно искренней. Он словно открыл новую дверь».
Любопытно, что вокальный свой стиль Дилан почти не менял и, в сущности, всегда немножко имитировал Вуди Гатри. Чуть гнусавый голос и сдержанная манера исполнения. Гатри как бы говорит: «Я вам рассказываю эту историю не для того, чтобы вы сочувствовали, а просто, чтобы она не канула в лету». Послушайте ранние вещи Дилана, послушайте песню «Времена меняются». Мелодии, конечно, у Дилана очень разные, но при этом манера исполнения всегда остается узнаваемой.
Времена меняются. Кто раньше был побежденным, становится победителем, потому что времена меняются. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. There's no telling who that it's naming, but the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Боб Дилан не дает интервью и терпеть не мог, когда его расспрашивали, как он создал ту или другую песню. «Понятия не имею, как это вышло», — бормотал он. «Если бы понаблюдали, как я сочиняю, то увидели бы, что каждый идиот может это сделать». Джонатан Сандерс, участник нашей сегодняшней передачи, несколько раз встречался с Бобом Диланом. С ним беседует Рая Вайль.
Вы знаете Боба Дилана лично. Что он за человек?
Как в песнях. Очень сложный, очень закрытый. Человек, который постоянно меняется. Он сам о себе говорит, что утром встает одним человеком, а ложится спать совсем другим. По рождению он еврей, но в юности увлекся христианством и крестился. Потом стал буддистом. А недавно, уже после выхода нового альбома, он сказал, что его религия – песня.
Многие пишут, что при всей известности Боб Дилан оставался для всех загадкой. Как вы это объясните?
Существует много замечательных людей, о чьей личной жизни мы ничего или почти ничего не знаем. О Федоре Тютчеве, например. Как удавалось чиновнику Министерства иностранных дел писать такие замечательные стихи? 30 лет назад Боб Дилан был иным. Часто бывал на публике, не скрывал своих любовных связей. Его нашумевший роман с Джоан Баэс тогда все подростки обсуждали. Но мир изменился, а Боб Дилан отказался к нему приспосабливаться. Он остался в себе. К тому же люди, с которыми он тесно общался, не болтали лишнего. Его первый продюсер Гроссман умер, не написав мемуаров. А его жены и любовницы до сих пор молчат. Молчит и он. Так что мы можем судить о нем только потому, что он пишет. Конечно, всегда были слухи и сплетни.
Дилан, шутя, говорил, что дал толчок новому виду расследования – изучению мусора. В период славы безумные поклонники Дилана приезжали в Гринвич-Виллидж, где он жил, и рылись в его мусоре, пытаясь понять по квитанциям, счетам и скомканным запискам, как он жил и что он был за человек. Помню, Любимов описывал свое путешествие с Высоцким через всю Россию, вплоть до Сибири. Было лето, и из всех окон доносились песни Высоцкого. А когда они шли по улице, люди, чуть не вываливаясь из открытых окон, кричали:
«Володя, вы наши, вы наши!»
Вот так же в Америке когда-то воспринимали Боба Дилана.
Пожалуй, ярче всех описал Дилана замечательный американский актер и драматург Сэм Шепард. Он встретил его в конце 70-х на каком-то вечере в Нью-Йорке. И поначалу нашел его самого слишком артистически печальным, а его рассуждения о французском кино слишком сюрреалистичными. Но в середине вечера Дилан сел за рояль.
Вот тут-то и началось. Он был профессиональным поджигателем. Через 5 минут все вокруг уже дымилось. Оставьте на минуту в стороне его поэтический дар и просто всмотритесь в эту трансформацию энергии, которая в нем бушует. Энергия, которая помимо вашей воли вселяет в вас мужество и надежду. Но главное, дает ощущение жизни, бьющей ключом прямо тут, на авансцене. Неудивительно, что он смог встряхнуть целую нацию.
Радио «Свобода» — передача «Унесенный ветром. Портрет Боба Дилана». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Кроме широко известного романа с поэтессой и певицей Джоан Баэс, тоже легенды 60-х, у Дилана был тщательно скрываемый от прессы и публики брак с прелестной и, судя по всему, чрезвычайно достойной женщиной Сарой Лоундес. Дилан так скрывал свое счастье, что только через несколько месяцев после свадьбы в таблоиде «Нью-Йорк-Пост» появился заголовок: «Шш, Боб Дилан женился». Сара и Боб Дилан прожили вместе 12 лет, и у них было 4 детей. Как пишет биограф Дилана Роберт Шелтон, многие песни этих лет были посвящены жене, никогда не прямо, но всегда с невероятной нежностью. «Грустноглазая женщина из долины». Она говорит, как молчит. Женщина, похожая на Мадонну. За это время Дилан стал всемирно знаменит и богат, как крёз. Ему строили какие-то баснословно дорогие дома, бассейны, разбивали парки. Он вел богемную жизнь. Никому не известно в точности, что произошло между ним и Сарой, но в 1977 году она неожиданно для друзей и знакомых потребовала развод и ушла, забрав всех детей. Похоже, что для Боба Дилана этот развод стал трагедией, от которой он так и не оправился. 10 лет он вообще молчал, а сейчас, через 20 лет после развода, лучшую песню своего нового альбома он назвал «Love Sick». Что можно понять и как тоска по любви, и как любовная болезнь, на манер морской болезни. В этой песне уже другой, совершенно неузнаваемый голос поет: «Мне опротивила любовь. Я вижу любовников на лугу, я вижу их силуэты в окнах. Я слежу за ними, пока они не исчезнут из глаз, оставив меня наедине с тенью. Мне опротивила любовь». I see
lovers in the meadow. I see silhouettes in the window. I watch them till they're gone.
Кто-то из художников, кажется, Сезанн, сказал: «Портрет никогда не может быть закончен, он может быть просто отложен». Так обстоит дело и с портретом Боба Дилана. Его биограф Шелтон вспоминает поэта Йейтса, который написал свои лучшие работы в возрасте от 60 до 75 лет и в 75 получил Нобелевскую премию по литературе. Возможно, новый альбом Боба Дилана, которому исполнилось в этом году 56, станет его первым шагом в новую американскую поп-культуру. Но, судя по всему, он не очень туда стремится. В брошюре, приложенной к его музыкальному альбому «Биография», Дилан пишет:
«Сейчас любят говорить о новом имидже Америки. Но моя Америка все та же. Фолкнера, Джеймса Дина, Марлона Брандо и Мэрилин Монро. Ни компьютеров, ни кокаина, ни Дэвида Леттермана. Все помешаны на новом, забывая, что оно может быть гораздо хуже старого. Так что я предпочитаю по мере сил и возможностей оставаться в той части Америки, которая не меняется. В Америке Джона Китса, Мелвилла и Вуди Гатри».
Сколько столетий люди должны жить, чтобы стать свободными? Сколько раз человек может отворачиваться и делать вид, что не видит? Сколько ушей нужно человеку, чтобы услышать, что вокруг плачут?
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Унесенный ветром. Портрет Боба Дилана». В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Есенин в каждой молодой душе. Критические письма комсомольцев и другие документы. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 24 ноября 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Я веду передачу «Документы прошлого». В середине 20-х годов некоторым жившим на Западе русским интеллигентам показалось, что советская власть облагораживается, начинает постепенно приближаться к демократическим формам государственности. В связи с этим они попытались сотрудничать с Москвой. Одним из вождей этого недолговечного движения был профессор Устрялов. Явление называлось «Устряловщиной» или сменовеховцами, еще называли этих людей. Один студент Горной академии послал профессору Устрялову письмо. Оно осело в архиве госбезопасности. 1925 год.
Здравствуйте, уважаемый профессор Устрялов. Вы, конечно, будете удивлены, получив письмо из Москвы от незнакомого человека, притом комсомольца. Это естественно, всегда так бывает. Но поверьте, что я с вами знаком путем ваших произведений, в которых вы со значительной ловкостью систематизируете факты советской жизни, и из этого сделали вывод, что советы перерождаются, что постепенно, путем незаметных отклонений от прежней линии, они идут к типу буржуазной государственности. Я лично, гражданин СССР, член комсомола с 6-летним стажем, присматриваясь к окружающей меня действительности, прихожу к выводу, что начиная с 21 года происходит линяние советской власти. У меня, как у работника комсомола, активиста, накопилась масса фактического материала о перерождении комсомола. Я вижу, что РЛКСМ, русский комсомол, не может и не удовлетворяет новых запросов, появившихся у рабоче-крестьянской молодежи. Усиливается пьянство, хулиганство и другие нежелательные для РЛКСМ явления. Масса молодежи уходит из комсомола. От нечего делать. И молодежь, которой нечего делать в комсомоле, ищет новых организационных форм своей деятельности. Просьба моя заключается в том, чтобы вы дали мне указания в этой области. Необходимо найти новые формы объединения молодежи. Вот и все. Уважающий вас Рейнак Бартольдов, студент Горной академии.
Следующее письмо было написано в 1926 году в газету «Комсомольская правда», откуда его переслали в ЦК комсомола. Для сведения.
Я постепенно убеждаюсь, и мои убеждения укрепляются, что наша комсомолия – организация, которой суждено погибнуть или переродиться. Но переродиться трудно. Последние годы показывают, что комсомол становится более консервативен, чем прогрессивен. Молодой человек, живущий только комсомолом, по-моему, не может являться человеком жизни. Эти положения для меня ясны. Подтверждения на каждом шагу. Приводить их нет надобности. Что у нас сейчас есть в комсомоле, что могло бы заинтересовать молодого человека? Ничего нет. Если тебе нужно образование, то комсомол не только не помогает этому, но и мешает. Вместо какого-нибудь литературного или научного вопроса нам скорее поднесут мировую революцию, которая, кстати, уже на 3/4 потеряла свое значение в сознании масс. Молодежь не ходит на собрания. Неинтересно. Молодежь права, увлекаясь Есениным. Есенин в каждой молодой сегодняшней душе. Это самый естественный представитель, жертва бездушного нашего безвременья. Свободной мысли нет. Единственное средство – углубляться в самого себя. Возникают различные кружки, которые очень живучи и интересны. Молодежь начинает интересоваться религией, узнает, какое место занимает религия в человеческом бытии. Она становится для молодежи нужной. Я сам, старый комсомолец с 6-летним стажем, чувствую, как уходит почва из-под моей ноги. Все мои старые убеждения, пропитавшие меня в годы революции, подтачиваются, выбиваются из моей головы сегодняшними бреднями. Я знаю, как на комсомольском языке именуются такие люди, как я. Но разве вы можете такой агитацией поддерживать меня? Мне кажется, что наша агитация в комсомольской печати сравнима с ветром, который поддувает, усиливает тлеющий огонек до пламени, но тем самым ускоряет момент, когда огонь погаснет, потому что нет дров, чтобы поддерживать этот огонь. Мы сидим в какой-то темной яме, сидим под гипнозом неопытного гипнотизера, у которого не хватает сил и средств на полное усыпление. Жалка наша жизнь. Идеалы старые рушатся под мощными ударами истории, а новых пока нет. Кризис. Где искать? Опять в самих себе. Неужели Россия обречена на вечное прозябание? Освободившись от самодержавия, от самого ужасного, консервативного, душащего всякую свободную мысль, сейчас мы переживаем положение немногим лучше. Наши апостолы ведут нас в темноте, услаждая нас и самих себя иллюзиями о нашем будущем, которое мало тоже сулит хорошего. Когда мимолетно представляешь всю нашу обыденность, то все наши поступки и действия кажутся действиями в огромном театре с плохо играющими артистами. Задумываясь над окружающей меня жизнью, я все больше и больше убеждаюсь в пустоте многих идей, с которыми я встретил революцию. Наше сегодняшнее доказывает всему миру наши ошибки. Мы сами в себе вырабатываем яд, который отравляет и без того исхудалый наш организм. Северов.
Авторы следующего письма обращались к секретарю Центрального комитета комсомола Косареву, не зная что оно будет отправлено в тайную политическую полицию, ОГПУ, 1932 год. В 1937 Косарев был осужден и расстрелян.
Мы почти вышли механически из комсомола. Большинство имеем высшее образование педагогическое. До прошлого года верили в генеральную линию партии. Но видя, как с черного хлеба, без молока и жиров гибнут наши дети и дети рабочих, мы решительно и навсегда порываем со сталинской линии. Имея организационные навыки, надеемся быть активными борцами за изменение существующих безобразий, если они не уничтожатся в скором времени. Как то. Очереди. Нет ничего. Рабочие босые, голодные и запуганные. Трудящиеся настроены контрреволюционно, но в массе молчат, так как нет свободы слова. Комсомольцы, особенно старые, бегут из комсомола. Воспитание детей идет не от педагога, а от злобных против идей социализма трудящихся масс. Что говорят члены партии? 70-80%. И комсомольцы? 98%. На собраниях из-за боязни – за. А в обычной обстановке – против. А в общем, слова и идеи о будущем – ничто. Вот основное, что мы имеем к 15-му съезду. Наше мнение, что Сталин не ленинец. Мы, 17 комсомольцев, 8 лет боролись за построение социализма. Были ленинцы и сталинцы, но в данный момент не сталинцы, так как он не идет по ленинскому пути. Подписи считаем излишними. 17 комсомольцев.
На волнах радио «Свобода» передача «Документы прошлого». В 1932 году состоялась 7-я всесоюзная конференция комсомола. Большое событие, почти съезд. Группа делегатов направила письмо в газету «Комсомольская правда», откуда оно было переслано в ОГПУ для поиска неблагонадежных.
В «Комсомольскую правду» или «Известия». Уважаемый товарищ редактор, прочтите и передайте другим, что мы мыслим и что мы думаем. Прежде всего, кто мы? Мы делегаты съезда комсомола. Мы рабочие от станка и фабрик, нас группа 9 человек. Прежде всего, мы выскажем свои мысли о съезде. Для чего нас сюда созвали? Для того ли, чтобы нас поднакачать на усиленную работу, поднять энтузиазм? Не хватало только этого. А остальное что, все в порядке? Да, в порядке. Товарищ Косарев много говорил, много агитировал, и все на ветер. Есть пословица «голодный сытому не товарищ». Мы приехали сюда с фабрик и заводов, а наши семьи там голодают. Да, голодают, и ходят голые. Паразиты все вы, паразиты, хуже царских чиновников и рвачей. До чего вы довели рабочего? Мы голодаем, работать не можем, и заявляем, что не будем работать до тех пор, пока нам не дадут хлеба, мяса, жилищ, одежды. Мы работать отказываемся. 9 человек.
Когда читаешь такие документы, лучше понимаешь, почему с середины 30-х годов были резко усилены репрессии в Советском Союзе, почему счет врагов народа пошел на миллионы. Вернемся чуть назад. Слушайте выдержки из доклада Центрального комитета комсомола на парткомиссии Центрального комитета партии. 28-й год. Доклад был секретный. В нем встречается слово «фабзайчата». Так называли учащихся фабрично-заводских училищ, в которых готовили квалифицированных рабочих.
Пьянство занимает первое место в числе бытовых извращений. В одинаковой мере захватывает оно и рядовых членов, и актив Союза. Пьют по всякому торжественному случаю, на Петра и на Ануфрия. Пьют по случаю религиозного праздника, пьянством отмечают день революционного праздника, напиваются после благополучных перевыборов бюро ячейки райкома, пьют просто потому, что получена зарплата. Пьянство, как правило, сопровождается крайне бессмысленными и дикими хулиганскими выходками, драками и кулачными боями с поножовщиной, бессмысленным матовым словоизвержением, которое обрушивается на головы совершенно посторонних людей. Насколько вшире и вглубь захватывает пьянство ряды комсомольцев, нам скажут такие примеры. В Винницком округе Украины обследованием конфликтной комиссии окружкома установлено, что из числа исключенных за год из комсомола исключено за употребление алкоголя 38%. В ячейке вагонного цеха Московско-Казанской железной дороги Ульяновска, по данным анкетного обследования школы фабрично-заводского обучения, пьют с 15 лет и раньше 8%, а вообще не пьют только 19%. На поставленный там вопрос «Кто не пьет?» комсомольцы отвечают «Все пьем». Этот ответ характерен как для определения размера явления, так и как факт нездоровой круговой поруки. 35% фабзайчат довольно часто, 3-4 раза в месяц и больше, посещают пивные и рестораны. Посмотрим, как обстоит в этом случае дело с распределением бюджета комсомольца. Воспользуемся опытом Луганского окружкома комсомола Украины. Окружкомом установлено, что молодой рабочий тратит в среднем на алкоголь 3% заработка, а на культурные потребности – газеты, литературу, театр, кино – 0,9% заработка. Отдельные группы молодежи затрачивают на алкоголь 16-20% месячной зарплаты. Некоторые, систематически пьянствующие комсомольцы и активисты, совершенно не приносят домой свой заработок. В заключение несколько иллюстраций на конкретных носителей зла. Один из сызранских комсомольцев, находясь в состоянии крайнего опьянения, пришел в соседний дом, стащил со стола покойника и пытался с ним плясать. В ячейке «Муравей» в рождественскую антирелигиозную кампанию докладчик-комсомолец, выступая, говорит: «Мы противопоставим празднику пьянства и обжорства здоровый, трезвый быт». За ним выступает синяя блуза, в которой три человека были пьяны до того, что еле держались на ногах. Пьют иногда даже девушки и пионеры. В Сызрани один пионер явился в клуб пьяный, за что и был исключен из отряда. Секретарь Есиплевской ячейки ВЛКСМ Ивано-Вознесенской губернии вместе с избачом и начальником милиции, напившись пьяные, лихо, с дикими криками, катались по селу на милицейской лошади.
В рабочих казармах процветают азартные игры. Особенно усиливаются они с наступлением длинных и скучных зимних вечеров. От дурачков и козла игра переходит на деньги. Проигрываются до нитки. Играют рядовики и активисты. Неиспользованный избыток энергии молодежи, подогреваемый пьянством, выливается в разгул на улице. В деревне праздники, гулянки всегда сопровождаются драками молодежи. Из дальних деревень молодежь собирается специально за тем, чтобы отомстить какому-либо старому врагу. Дерутся до крови, до последних сил, до полной победы. Много случаев увечий, убийств после этих сражений, но сохранившиеся с давних времен традиции не умирают. В среде молодежи растут случаи самоубийства. Самоубийство – это прежде всего яркие факты упадничества. Отдельные наиболее слабые и безвольные представители молодежи впадают в страх перед темными фактами жизни и, не находя, а подчас и не желая искать способы преодоления жизненных затруднений, кончают жизнь самоубийством. Определенную роль в этом случае играют есенинские настроения. Так, Тейковский уездный комитет ВЛКСМ Иваново-Вознесенской губернии отмечает, что есенинщина свела себе гнездо в некоторых группах молодежи. В клубных библиотеках на его произведения огромный спрос. Есенина приобретают даже за свой счет. Вот характерный пример. Один парень безработный заработал на временной работе 12 рублей и купил на них полное собрание сочинений Есенина. В Тайковском уезде за 1927-28 годы было 10 случаев покушения на самоубийство, из них 6 со смертельным исходом. Из всех 10 случаев 8 произошло на любовной почве и 2 по семейным неурядицам. В числе покушавшихся 6 девушек и 4 юноши. По книге дежурного врача только одной первой губернской больницы Иваново-Вознесенска значится 60 случаев самоубийств за последние 6 месяцев. Большой процент этих случаев идет за счет молодежи. Необходимо отметить неправильный взгляд, который существует у некоторой части молодежи, оправдывающий самоубийство. Друзья покончившего жизнь самоубийством товарища восхищаются его поступком. Они видят в нем проявление силы воли и твердой решимости. Таким образом, получается, что известные части молодежи не видят в самоубийстве мещанско-обывательского поступка. К числу бытовых извращений, распространенных в среде молодежи, следует также отнести неряшливость и грязь в общежитии и питании. Например, в школе коммунистического интернационала молодежи обедают и пьют чай на грязных пыльных верстаках. Зубы чистят очень небольшая часть комсомольцев. В ячейке вагонного цеха Московско-Казанской железной дороги чистят зубы только 20%. Остальные такой роскоши себе не позволяют, объясняя это тем, что, мол, не приучены. Среди комсомольцев имеют место факты ненормального отношения к женщине. из неправильного взгляда отсталой части молодежи на девушку и женщину, только как на женщину, а не как на товарища в совместной жизни и работе, вытекает явление половой распущенности молодежи. Одним из наиболее распространенных видов половой распущенности является использование девушки на началах взаимного согласия. Получив необходимое удовлетворение и учитывая неприятные перспективы стать отцом, платить алименты или жениться, парень старается развязаться. Бежит от девушки даже тогда, когда последняя, ребенок, неизбежна. Девушка остается на положении жертвы. Имеются далеко не единичные случаи связи комсомольцев с проститутками. Основная причина всех бытовых извращений – все еще недостаточный охват молодежи формами нашей политико-просветительной и культурной работы.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали выдержки из доклада о советской молодежи 1928 года. Последний документ на сегодня – мартовская, 1943 года, секретная информационная справка орг-инструкторского отдела ЦК ВКПБ о поведении коммунистов и настроениях отдельных групп населения Воронежской области, оставшихся в тылу врага.
В ходе проверки коммунистов, оставшихся в тылу у врага, выявлены многочисленные примеры мужества и стойкости коммунистов. В борьбе с оккупантами многие из них погибли. Только в двух районах Воронежской области, Рассашанском и Подгоринском, расстреляно около 70 коммунистов. Вместе с тем обнаружено значительное количество случаев недостойного поведения коммунистов в тылу врага, а также факты прямого предательства. Большая часть коммунистов уничтожила партийные билеты. Некоторые из них заявляют, что они уничтожили их для того, чтобы они не попали в руки врага. Однако установлены факты, когда ряд коммунистов сдавали свои партийные билеты в гестапо. По неполным данным, в 9 освобожденных районах Воронежской области в фашистских административных органах зарегистрировалось 203 члена и кандидата партии. 52 коммуниста из этих районов арестованы органами советской власти как предатели. В районах Воронежской области выявлены многочисленные факты уничтожения комсомольцами, оставшимися в тылу врага, членских билетов. Сейчас в освобожденных районах учтено 1500 комсомольцев. Из них у 980 не оказалось комсомольских билетов. Наиболее характерные объяснения следующие. Уничтожил во время приближения немцев, билет спрятала, но на месте его не оказалось, зарыла в землю, а он там сгнил. Выявлено около 400 членов ВЛКСМ, которые прошли регистрацию в немецкой комендатуре и находились на легальном положении. Некоторые девушки-комсомолки имели связь с итальянскими и немецкими офицерами.
Прибывшая недавно из Воронежа сотрудница газеты «Правда» сообщает. «Мне пришлось поговорить по душам со многими людьми, которые жили 7-8 месяцев в районах Воронежской области, оккупированных немцами. Особенно много я говорила с женщинами, девушками. С целью познакомиться с их настроениями, заночевала вместе с ними в общежитии. И вот начались откровенные разговоры. Задел меня сам тон рассказов о немцах. Не чувствовалось настоящей ненависти, злобы, обиды. Девушки рассказывали о немцах спокойно, а некоторые даже добродушно. Были и такие заявления. Немцы – ничего, хорошие, обходительные. Вот финны – звери, и другие разные – звери, злые. А немцы – ничего. Немцы вежливые, насилий не было. Если девушка не хочет гулять с немцем, он не тронет. Вообще они смешные». Начали со смехом, весьма беспечным, вспоминать о том, какая была походка у Франца, как пел Вилли, какой ухажер Жорж и так далее. Называют их по именам, знают много немецких слов. Рассказывают о том, что девушки показывали немцам, как танцуется деревенский танец «Мотанечка», а немцы показывали, как танцевать фокстрот, танго, вальс. Очень они интересуются песнями и любят наши песни. Рассказывали о девушках, которые гуляли с немцами. Немцы дарили тем, кто с ними сожительствовал, вещи, платья, которые привозили из Воронежа. Маруське ее кавалер ящик конфет из Воронежа привез и мешок белой муки. Рассказывали, что есть случаи беременности от фрицев, и в ближайший месяц-два родят. Причем обо всем этом со смехом рассказывают. Если начинают осуждать, то главным образом самих девушек. Одна у нас свадьбу сыграла с немцем, а когда они уходили, то он ее по дороге бросил, и она босиком в деревню прибежала. Сама виновата, дура. И плачет. По любви выходила. А чего его любить-то? Он некрасивый был с лица. А если бы был красивый? Молчат. Потом голоса. Мы с немцами не гуляли. Это вы спросите здесь тех, кто гулял. А мы просто так разговаривали, смеялись. В этом нет ничего. А так, конечно, они гады. Голос. Горожанки, которые у нас жили, еще больше колхозных с ними гуляли. Вот одна была там телефонисткой из Воронежа с дочкой. У нее все вечера пляски и песни. Сколько им всего понадарили. Как ее фамилия? Не помним, кто ее знает. Вообще не называют, где кто, а больше рассказывают так. Одна. Там одна у нас, в одной деревне. Спрашивала, были ли зверства у них. Отвечают, что нет. Голос. Это они больше говорят, евреев убивают. А у нас здесь все чистые русские. С нотками искренней жалости в голосе девушки рассказывали, как на станции «Латная» мучили немцы наших пленных красноармейцев. Там лагерь был, худые, бледные, с ног валятся. Крики слышны были, умирало там много. Их червивым просом кормили. Спрашиваю, как же вы могли мотанечку немцам танцевать, разговаривать с ними, а тут рядом умирали наши красноармейцы? Молчат, смутились. Потом взволнованные голоса. «А что мы могли сделать? Чем помочь?» И потом еще голос. «Вам издаля, а нам с ними жить пришлось. Не угодишь, плохо будет». «Да мы особенно и не угождали. Были, которые угождали, а мы просто смирились». Спрашиваю, «А вы надеялись, что Красная Армия придет, или уже думали, конец Советскому Союзу пришел?» Голос. «Сперва надеялись, а потом надежду потеряли». Другой голос. «Кто как? У нас газета была на русском языке, фрицы приносили. Там писалось, что по всему Советскому Союзу немцы». Голос. «А потом слышим, русские идут. Сами немцы нам сказали. Глядим, утречком рано собираются, торопятся и говорят, «Рус Воронеж, Рус Воронеж». Ну, вы обрадовались, конечно? А то нет, конечно, обрадовались, дождаться не могли. Надоели немцы-то».
Вы слушали справку о поведении и настроениях населения Воронежской области во время немецкой оккупации в 1943 году. Справка была составлена работниками Центрального партийного аппарата для служебного пользования. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Вы слушали материалы из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важна сфера общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».